очевидно, да, что это недобросовестная конкуренция с европейским таким же бизнесом. В Европе это понимают. Вот. Но, тем не менее, Джон Кирби, помните, такой был, есть координатор Совета нацбезопасности, он сказал позавчера, что продуктивные обсуждения состоялись по этому закону, мы изучаем варианты, ну и ведется диалог. Я напомню, там еще есть история, что вот в Белом доме считают, что американский закон предоставляет значительные возможности для европейских фирм и выгоды для энергобезопасности Евросоюза за счет ускорения перехода к экологически чистой энергии. То есть они опять вот эту шарманку, да, достали, играют. Ну вот, ну, вопрос в том, что и Германия, да, она чувствует начало возможной трансатлантической торговой войны, потому что тот, кого преференции, да, может там с другой ценой, да, с другим дисконтом продавать. И здесь, конечно, это действительно там важный экономический фактор. Но, в общем, сенаторы США сказали, что закон пересматривать не будут, хотя Еврокомиссия говорила, обратилась к странам ЕС и призвала их к единству по этому вопросу. И сказала, что США не спешат, поэтому надо искать конкретные решения. Вот. Ну и, собственно, как компенсирующую меру готовится суверенный фонд для поддержки ключевых отраслей промышленности, которых и будут финансировать отдельно, еще по одному контуру. Американские сенаторы говорят напрямую. Демократ Стабенбоу, Дебби Стабенбоу. Мы хотим, чтобы они приехали, посмотрели здесь и построили здесь заводы. Все просто ясно, да, у Европы отжимают достаточно там наглядно бизнес. Хочешь зарабатывать, хочешь торговать на американском рынке, строй здесь завод. У тебя все равно там ни газа нет, ни черта, у тебя нет, работать не можешь. А здесь прелесть, хорошо. Вот, и я думаю, что какой-то будет процесс. Вот, законопроект изменит Америку на десятилетия. Это демократ Шумер, или, ну, Чак Шумер. Вот, поэтому интересно посмотреть, как это будет развиваться, потому что видно, что они уже, в принципе, достаточно расстроенно разговаривают о том, что на всем наживается США. США получает, не теряя, да, по сути, ничего, да, получает там серьезнейшие какие-то политические, соответственно, крепкие позиции. Вот. Европе тоже хочется, в первую очередь, Макрон, но не получается ничего. Не получается у него ничего, и поэтому он, в общем, на эту тему страдает тоже. Кстати говоря, еще про Макрон-то. Во Франции начата работа с Киевом и странами Восточной Европы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. В общем, начаты работы, поддерживают украинскую систему правосудия и Международный уголовный суд. Ну вот, ну, в целом, короче, собираются, да, они это сделать. Фон дер Ляйен сказала, что надо вот такую международную под эгидой ООН делать. Ну и плюс сделать контору, которая нашими активами бы управляла, распоряжалась и передавала заблокированные наши средства Украине. Вот. И вот, собственно, конец цитаты. Значит, Небензя сказал, что сколько разных инициатив, за всеми не успеваешь следить. Это пример того, что называется международный порядок, основанный на правилах. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве. Слышал тут в новостях про Сливовицу. Решил посмотреть, да, что же это за такой список нематериального культурного наследия, да, и что, соответственно, мы считаем, да, шедевром устного нематериального культурного наследия человечества, что входит с нашей страны. Я слышал, Макрон тут на днях говорил, что французский багет попал, да, и вот решил глянуть. Но, честно говоря, у нас не густо. У нас не густо, и тут очень такой разнообразный список по разным странам. Видимо, кто-то прям задался целью внести все, что есть в этот список. Ну, а мы, как и многие другие, да, например, на это внимание не обратили. Итак, Россия. Культурное пространство и устное творчество семейских это «Стравер с Забайкаля» и якутский героический эпос «Олон-Хо». Так, значит, у Азербайджан большое количество, у армян, например, есть лаваш. Ну, конечно, всех интересует, многих интересует, что же там у страны на букву «У», да. А у страны на букву «У», например, внесен год назад борщ украинский, вот, петриковская роспись, казахские песни и косовская керамика гуцулов и национальный крымско-татарский орнамент. И в Финляндии, например, вообще один элемент. Вообще один элемент. Угадайте, какой? Это финская сауна, оказывается. Вот. Во Франции французская кухня. Очень много стран указывают в качестве живого наследия человечества почему-то соколиную охоту. Это Франция, Саудовская Аравия, Австрия, Бельгия, Эмираты, Испания, Германия, Венгрия, Италия, Монголия, Марокко, Казахстан, Пакистан, Португалия, Катар, Словакия, Сирия, Чехия, Южная Корея. Соколиная охота. Я не понимаю, почему. Ну и опять же, альпинизм Франция записывает в свой список объектов, которые нуждаются, ну, и в защите, да, и являются шедеврами. А, опять же, ну, есть совместные, да, какие-то наследия, например, и в Австрии, и в Чехии одинаковые. Процесс набивки тканей, да, существует. В общем, я не понимаю, как это составлялось, но, наверное, это там важно, да, потому что к этому там привлекается внимание как к каким-то, да, таким достижениям человечества в нематериальной сфере, на которые надо посмотреть, обратить внимание. Что интересно, вот в Ямайке музыка регги, например, но там есть еще какое-то наследие маронов Муртауна, и вот, соответственно, музыка регги. Южная Корея. Ритуал смены сезонов, шаманский ритуал, театр бродячих кукол, песнопение, фестиваль, ритуал в храме Чонме, ну и соколиная охота, а также кимчи. Пузатый Жожень объясняет это тем, что это используется с точки зрения туризма. Туризм в России не считался достойным бизнесом. У нас принято любить индустриализацию и космос. И багет с точки зрения туризма, и борщ, и кимчи, и хорватские кружева, и альпинизм, ну, не знаю, и танго. Уругвай, кстати, Уругвай взял и внес в свои эти достояния, наследие танго. Хотя вот где Уругвай, где танго, да, у меня большие вопросы. Вот, у Турции кофе по-турецки, ну и, собственно, тоже они конкурируют про лаваш вместе с Азербайджаном и Казахстаном, Ираном и Киргизией. А еще есть у них совместный эпос «Наследие деда Каркуда», «Каркыта», «Ата», «Дедя Каркута». Вот, собственно, интересная история, вот, ну, надо нам тоже что-то внести. Надо тоже тут нести. Вы не поверите, я был в Сеуле в музее кимчи. Офигенный музей. Кимчи все корейцы называют чим-чим, пишут нас слушатели. Для нас слишком мелко. Блины с икрой туда, что ли, вносить? Да, или водку, кстати говоря. Водку, по идее, Польша должна была пытаться внести. Сейчас посмотрим, что там у Польши. Это интересно. Потому что у Польши с Россией есть исторический спор за водку. Не, Польша... Традиционная краковская шопка — это рождественный вертеп. И всего лишь не еды, хотя пожрать-то они, в общем, любят, да? Португалия — традиционная музыка лирического и меланхолического склада. Вот. Палестина — устные рассказы сказки. Ну, вот как-то так. Калашников. Да, Калашников, пожалуй, это вполне себе... Такое, не, ну, это, ну, материальное все же. Хотя процесс изготовления Калашникова, да, как тут пишут, его схема, да, вполне себе является, да, шедевром нематериального культурного наследия человечества, можно так сказать. Может быть, когда-нибудь это и будет. Так, что хотят обсудить-то? кроме ЮНЕСКО. Ну, там про Мюнхенскую конференцию, да, ну, я не помню, обсуждали мы, нет. В общем, 59-я конференция Мюнхенская должна была пройти, ну, она пройдет, должна была, с 17 по 19 февраля следующего года. Тему они выбрали — годовщину ввода российских войск на Украину. Вот, и сказали, что Россию не позовут, хотят позвать оппозицию. Вот, и на это рассказал, как это было сформулировано, Кристоф Хойсген, там такой, председатель конференции. Российские власти не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023. Мы не станем предоставлять им платформы для пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидером российской оппозиции и людьми, находящимися в изгнании. И голоса должны быть услышаны. Это он в Твиттере написал. Дмитрий Анатольевич написал ему в ответ. В своем твиттере. Под руководством Хойсгена, тупого и недальновидного клерка, Мюнхенская конференция по безопасности полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать русских, чтобы не услышать правду. Однако правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили их собственные политические лидеры. Вот, ну, не думаю, что тут есть какое-то пространство для обсуждения, но интересно, да, как один за одной, одна за одной, эти международные институции, инстанции вот таким образом как бы заканчивают со своей субъективностью, а объективностью точнее. Россию не пригласили на очередной Мюнхенский сговор, да, это смешная шутка 251-й. Он же пишет, что наш Калашников пошел от немецкого Шмайсера. Ну, сколько раз обсуждали, да, это? Ну вот, все же, все равно, да, этот стереотип живет. Так, в Испании бомбы, да, в Испании бомбит, вы, наверное, это слышали. Вот, кстати говоря, мне очень интересно, как вы считаете, кто? Что происходит? Почему вот эта история именно в Испании происходит? Потому что вот 4 бомбы со взрывчатками, да, со взрывчаткой были направлены в различные учреждения страны. Это и авиабаза, перехвачена посылка с бомбой на Торрехон де Ардос в Мадриде на авиабазе, да. Ну вот, спутниковый центр военного объекта ее послали. В оружейную компанию «Инсталаза», где, на завод, да, где, который поставляет оружие украинской армии, тоже приехала. Вот. В посольство Украины она взорвалась, ранен был украинский дипломат в руку легко. Вот. Бомба в конверте с письмом, адресованным послу, было. Вот. И премьеру тоже, по слухам, да, 24 числа присылали. Вот, посольство России говорит, обсуждаем любые угрозы, террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств. Вот, значит, есть множество версий, хочу послушать вашу, да, 8-495-7373-948, звоните, пообсуждаем, а версии такие, что это каталонские сепаратисты, вон, Пузата Жожин пишет, леваки из Барселоны хотят отделиться, Пучдемон Богомерзкий. В общем, есть там мнение, что это провокация, да, чтобы Россию представить как агрессора таким образом, да, что это там самый теракт украинских спецслужб, чтобы обвинить Россию. Ну вот, ну, больше никаких других версий нет, ну, конечно, западная версия, понятно, какая. Вот, если есть по этому вопросу что-то сказать, звоните и обсудим. Вот, звоните и обсудим. Вот, потому что я напомню, это напоминает про господина Качинского история. Но не того Качинского, который из партии «Право и справедливость», да, и не его брат, который в авиакатастрофе погиб, а Теодор Джон Качинский-младший, который известен как Унабомбер. Математик, социальный критик, философ и неолудит. Он был известен тем, что рассылал бомбы всем, кто ему не нравился. Вот. И его очень долго искали ФБРовцы. Он с 78 по 95 год отправил по почте 16 посылок с бомбами, целью которых были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибло 3 человека и 23 было ранено. Вот, он написал письмо в Нью-Йорк Таймс, сказал, что если вы опубликуете мой манифест, манифест Унабомбера, он называется «Индустриальное общество и его будущее», да, то тогда бомбы прекратятся. Вот, ну, в общем, потратило ФБР на его поиск много денег, вот, опубликовали благодаря ФБР это самое письмо, манифест от Качинского, его родной брат узнал по стилю, да, по стилю узнал, что это он, что это его брат, ну, в общем, приговорен к пожизненному. Ну, такая история, да, но вот она была достаточно резонансной, у нас она мало известна. Вот, пишут, что ненадежен Шмайсер, АК-47 The Best. А Ярослав говорит, что отвечу словами Кулебы, это добрые, неравнодушные люди. Он же примерно так сказал про Крымский мост. Бомбы, которые никого не убивают, от создателей отравляющего боевого вещества, которое не отравляет, пишет нам Светланыч. Да-да-да-да, похоже. Вспоминается случай, когда в Белый дом тоже странные посылки отправляли. Вот, ну, тем не менее, да, история. То есть я не понимаю, почему Испания. Вот, ну, нереально непонятно, не могу. Ну, может быть, там с безопасностью как-то иначе. Действительно, это поле для провокаций. Мы как-то хотели знакомым отправить посылку с резиновой секс-бомбой, пишет нам 251-й. Он сегодня в ударе. Он сегодня в ударе. Так, о чем еще? Да, ну, собственно, там НАТО продолжает производить свою повестку. Вот, и помимо там массы выпадов в наш адрес, да, и каких-то историй по поводу того, как Россия там должна себя вести. Вот сегодня Столтенберг в Блумберге призвал страны Альянса оценивать свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая и не допустить ошибок, допущенных при сотрудничестве с Россией. Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Он сказал, что он верит в принцип свободной торговли, но с Пекином, соответственно, нельзя принимать такие решения, руководствуясь лишь коммерческими соображениями. Потому что Китай все более и более мощный соперник НАТО. Об этом министр иностранных дел Польши Рау, да, говорит, что вот он конкурент, да, и, в общем, соперник всего трансатлантического сообщества. Вот, и я напомню, еще недавно, вот что мы наблюдаем? Мы наблюдаем некую реакцию, да, реакцию на Китай. Почему? Потому что еще недавно приезжал туда председатель Евросовета Шарль Мишель. До этого приезжал этот самый ливерный колбаса, господи, Шольц. Вот. И вот случился ряд таких визитов достаточно знаковых. И мы видим, что кто высказывается? Поляки и Столтенберг? Ну, понятно, да? Американский голос. Вам пишут ваши друзья. Давно не слышал от вас про них. Пишут, но вы знаете, ну, не очень есть там у них время, видимо, да? Они пишут какими-то обрывками, но в целом все нормально, все живы, занимаются своей работой, да, присылают какие-то фотографии, ну, свои такие достаточно, ну, не, скажем так, не связанные с военной тематикой. Вот, и пока чего-то содержательного ничего. Я напишу им, я напишу и попрошу, да, изложить для нас какую-то конкретику, но в целом подготовка к зиме. Вот, в окопах по-разному, да, где-то есть, соответственно, слякоть и вода, с этим борется. Ну, в общем, такое вот обустройство быта. Постоянно прилетает, да, постоянно прилетает, научились уже, говорит, по звуку, вот, реагировать. И я понимаю, вот, насколько я понимаю, вот, по моим нескольким товарищам, да, по их сообщениям, не очень много для добровольцев и мобилизованных, вот, тех самых стрелковых действий, да, из таких вот боевых, как огневых контактов, да, это называется. Вот. А в основном это, безусловно, артиллерийские вот эти самые дуэли. Перегруппировки, учения, маневры, дуэли и так далее. Вот. Пока, собственно, это все, что я могу про них рассказать. Я думаю, что мы к этому обязательно вернемся, да, я Да, может, попрошу каких-нибудь голосовых, да, сообщений, ну, какой-нибудь такой контент, чтобы понять. Ирина пишет, что в Катаре испанские болельщики развернули флаг запрещенной в России экстремистской террористической организации «Азов». Ну, я думаю, что это вряд ли испанские болельщики, хотя кто их знает. Что я видел всякое. Я видел, когда там и в Польше на стадионах разворачивали иностранные болельщики флаги дивизии СС «Дирлевангер», да, намекая на то, что именно эта дивизия жестоко подавила Варшавское восстание, да, такой исторический намек. Я не понимаю, в чем здесь юмор, да, я считаю это скотством и низостью, да, но вот такие эпизоды, ну, там были, да. Вот, я там видел и нецензурщину разную, да, на трибунах, вот, и юмор видел прекрасный, да, хорошие вещи. Ну, вот что это значит, что нам хотят сказать испанские болельщики, я не знаю. Вот это вполне может быть такая же обычная акция украинской военной пропаганды. Вот. Что еще хотел вам сказать? Так, ресурсная зависимость Европы от нас решает две проблемы. Обеспечивает Европу энергией и оставляет нас без ресурсов. А когда закончатся наши ресурсы, закончится и старый свет. 251 сегодня явно в ударе. Вот, тем не менее, да, по поводу Китая, боятся они, что Европа с Китаем наладит взаимоотношения, которые жалко будет ломать. Очевидно, что это следующий шаг, что следующим шагом, да, будет, соответственно, достаточно жесткая история против Китая. Вот, но, тем не менее, есть высказывания. Вот на встрече с этим Шарлем Мишелем Си, да, вот, по поводу того, что, вот, например, решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии. Вот, надеемся, что механизмы и страны, члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая и будут твердо придерживаться мирного существования своей политики по отношению к КНР. Вот, и он считает, что Европа выиграет. Кстати говоря, обсуждается, что в марте может к нам приехать Си. Вот. Об этом посольство России в Китае говорит. Вот. Ну, вообще, конечно, да, много обсуждается на тему опять нашего взаимодействия с Китаем по поводу того, как на это реагируют американцы, как они недовольны, как они бьют в своих средствах массовой информации в колокола. Вот, ну, честно говоря, достаточно понятная история, да, ее тоже как бы многократно мы обсуждали. Вижу, у нас есть звонки, да, здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот как говорят работники спецслужб, такие люди исключительно скромные на вид и так далее. Самое трудное, с чем приходится бороться вот в такой индивидуально-террористической деятельности, это с одиночками. Потому что одиночки, они не входят ни в какие группировки. И как только говорят об одиночке, его...
Вы Качинского имеете в виду, Унабомбера?
Вы знаете, я имею в виду Унабомбера. Я имею в виду то, что, может быть, вы помните, хотя вы были, вероятно, очень маленькие в тот момент. Это 1982 год, Пьяцца Сан-Пьетро, да, Ватикан и покушение на папу Иоанна Павла II Войтилу. Если вы помните...
Там помню, конечно, помню.
Помните, Энвер Али Акджа, который далее давал пространное интервью и улыбался во все свои 32 зуба, значит, его попросил, вернее, да, его попросил, я не ошибся, об аудиенции сам Иоанн Павел II. И показывали, ну, на несколько минут, нарезка была такая, да, значит, они сидят и мирно общаются. Вот Unabomber, абсолютно верно. Или такой случай, как, например, хорошо выкрутившийся из ситуации, я имею в виду в таком обычном существованческом смысле, Андерс Брейвик, да, который...
С Брейвиком, с ним понятно. Вы мне лучше про Чапмана расскажите, он же Чепман.
Чапман, смотрите, дело в том, что вот, пожалуйста, да, я могу вам рассказать про Чапмана или про еще с большим количеством глухих африкан Чикатило, да, который вообще работал, простите, дружинником и собирал людей, которые были ангажированы.
Блин, об этом обязательно поговорим, я вынужден уходить в рубрику. После продолжим.
Безусловно. А Чапман ежегодно пишет петиции.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве, четверг, 1 декабря. Прежде чем продолжить наш достаточно интересный разговор про Дэвида Чапмана, Андерса Брейвика, Теодора Качински и других интересных в кавычках людей, давайте посмотрим, что же интересного у нас происходит вокруг нас на дорогах Москвы.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
С печалью я гляжу на наше поколение, или как там было у классики, что могу сказать. Радары мои показывают 7 баллов устойчивого, причем еще минут буквально 7 назад они так вот 6-7, 6-7-6. Сейчас устойчивые 7, прогноз 4, да, нам ЦОТ обещает. Но пока вот 7, местами причем 9, да. Вот, говорит о том, что автомобилей 2 миллиона 540 тысяч, что есть крупных ДТП, крупных прям 7 штук, вот, ну и другие обстоятельства по этим самым, по затруднениям. Все достаточно типично, вы все эти и знаете. Щелковская, энтузиастов, Ленинградка, Ленинградка сегодня особенно тяжело, там на выезде похоже, на выезде на МХАТ, на МКАД похоже авария, и она, ну, короче, в Ленинградке точно не езжайте, объезжайте лучше через Дмитровку какую-нибудь, хотя там тоже непросто. Ну и Нижний МКАД, красненький весь, всякие каширки, ну, в общем, сложновато. Сложновато передвигаться, местами прям достаточно тяжелые затруднения. Ничего необычного, но это неприятно. Да, вот мы уже вступаем в эпоху декабрьских пробок, напоминаю. Пока еще достаточно сложно и для водителя, и для пешехода время. Еще наша национальная привычка одеваться во все темное не добавляет безопасности. Следите за дорогой, будьте аккуратны и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва, 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Тут вот, собственно, разговором, да, про испанские эти попытки писем с взрывчаткой, да, и Качинску вспомнил один забавный эпизод, Гурген тоже, что называется, навел на мысль. Есть несколько трактовок, это там начало века, 20-е годы, и товарищ его звали Сильвестр Матушка, да, или Матушка Сильвестр. В общем, ну, он прожил достаточно непростую жизнь, сложную, там, с проблемами, он был изобретателем и так далее, достаточно много про него есть информации, но он попался на том, что подрывал поезда. И по одной из версий, да, существует несколько версий, зачем он это делал, но по одной из версий он грабил этих самых погибших, вот, вытаскивал у них там ценности, а потом ложился рядом, да, и вот однажды его задержали, он говорит, да я тоже вот это, я тоже ехал и вот, собственно, пострадал, закладывал динамит в чемоданах, да, вот, соответственно, два успешных, два неуспешных известно, может быть, их было больше, вот, и попался как, интересно, он в суд подал за утрату багажа, с ним стали судиться, оказалось, что его в списках нету пассажиров. Ну и так, в общем, и определили. Не казнили, но вот какую-то он еще творческую жизнь вел в тюрьме. Детали не помню, что такой вот яркий эпизод, да. Вот, если у вас есть какая-то версия по поводу того, кто там в Испании рассылает эти письма, я версии-то основные вам изложил, какие есть, да. Вот, то, соответственно, вы звоните, телефон-то вы знаете, 8495-7373-94-8. Тут еще интересно, да, тема, так мы ее периодически касаемся, да? Сегодня встреча Путина с молодыми учеными. Вот, и помните, я тут на днях-то, на днях, да, ну, периодически мы об этом говорим. Вот, Путин сказал, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, хотя 15% россиян в такой помощи нуждаются. И это происходит из-за того, что государство на всех уровнях не уделяет должного пока еще внимания, напрасно, да. Вот, и, честно говоря, я абсолютно, да, согласен, я вам часто об этом говорю, что покуда у нас любые психические проблемы стигматизированы, покуда человек, который собирается, ну, вернее, нуждается в помощи, за эту помощь не идет, потому что его психбольным назовут, сумасшедшим, лишат там всего, да, и это будет такой стигмой, вот, до тех пор у нас будут проблемы. И у нас соевые граждане будут собирать донаты в Твиттере на психолога от депрессии, да, вот, а при этом люди реально страдающие, да, остаются без помощи. И вот эта история про ножом по лицу, которую вы с Юрой обсуждали, это же вот про необследованных граждан-то. В тяжелые времена женщину триггернул звук по телефону. Вот, ну и, собственно, вот произошло то, что произошло. Поэтому, честно говоря, да, вообще надо как-то, что-то надо с этим делать. А вот вопрос, что, как эту косность преодолеть? Потому что у нас, опять же, это как с алкоголизмом. Психическое заболевание воспринимается как, там, социальная какая-то уязвимость. Человек плохой. Вот он плохой, да еще и псих вдобавок. А не то, что он больной, да, то, что это болезнь, что это... Болезнь можно лечить, есть средства и так далее. Скидывают картинку в этот самый в Телеграм, да, там Дмитрий Анатольевич Медведев в очках протягивает письмо на почте России, пожалуйста, заказным в Мадрид. Ну, хорошая шутка, но маловероятно. Вы в эфире, слушаю вас, алло, говорите. Алло. Странно. Человек позвонил помолчать. Ну, такое бывает. Время тяжело. Вот, значит, о чем еще хотел поговорить, кроме как... Значит, ну, вы знаете, да, наверное, все вчера обсуждали по поводу фон дер Ляйен и 100 тысяч потерь, да? Вот, собственно, вышло сейчас заявление о том, что Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом из-за заявлений о потерях в ВСУ. Вот, не планирует приносить извинения. Вот, мы объяснили все в социальных сетях, контекст и причины. Мы добиваемся общих целей, в том числе и вопросов расследования преступлений. Вот, и, в общем, такая история. Вы, если у вас есть какое-то мнение по вопросу, почему она это ляпнула, и почему потом им пришлось все менять, стирать и удалять, если вы готовы это обсудить, телефон вы знаете. Собственно, звоните, поговорим. Алло, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос по потерям, по всему. У меня друзья в Бахмуте сейчас.
В Артемовске.
Артемовске, да. Вот. И они говорят то, что там просто потери с трехсотами очень много. И просто-напросто вот мобилизованные, которые парни, они просто, как вам сказать, они не знают медицины, не знают ничего, и вот если бы знали медицину, просто было бы...
Если бы знали медицину, было бы хорошо. Я сегодня вспоминаю передаются в Ньюсвик, где написали, что украинская армия стоит перед чудовищным вызовом, да, страшным боем за этот самый Бахмут. Это станет критической точкой очередной, да. Ну, там, да, идут сложные оппозиционные городские бои, идут долго. Участвуют, да, судя по сводкам, да, в основном там бойцы ЧВК «Вагнер». Вот, и они достаточно, судя по всему, успешно, медленно, но успешно продвигаются. Вот, поэтому истории про, там, мои знакомые говорят, там, много трехсотых, может быть, и много, я не знаю, честно говоря. Что это значит в большом человеческом смысле? Чтобы лучше они знали медицину? Ну, наверное, не про это все же речь. Марат спрашивает, а зачем сейчас повышают тарифы ЖКХ? Зачем нервировать народ? Нефть, газ должны же поступать на внутренний рынок, а вместо этого получаем повышение по всем фронтам. Не буду я оправдывать вам экономический блок правительства, я думаю, что он сам прекрасно оправдается и вам расскажет, почему, как и что, куда, чего повышать. А уж если кого и судить, то точно киевский режим и его американских хозяев за то, что не берегут украинских солдат. А за что извиняться-то 100 тысяч? Не совсем понятно. Смотрите, в чем прикол-то. Во-первых, они эти потери скрывают. Вот, потому что, ну, они же рассказывают о своей суперэффективности. Арестович называл, по-моему, что-то 1008, что ли, я точно не помню. Вот, а тут она возьми и про 100 скажи. А это как? Это значит, что все эти усилия, все эти хаймерсы и прочее, и прочее, и прочее, да, не приводят никакого повышения эффективности. Это, ну, наглядно видно, что режим Зеленского бросает солдат просто вот в перемалывание, да, для получения своих каких-то, там, ну, понятных преференций, да, демонстрация, то, что деньги получены не зря, вот есть результат. 10 тысяч панк меня поправляет, 13-й. Арестович про 10 тысяч говорил. Вот, и поэтому, соответственно, им неприятно, когда такое из их уст европейских коллег. Она, видимо, закрытую справку, да, прочитала, да и это. Она же не понимает тонкой политики. Вот, ну и сразу поднялись обсуждения. Вот, я считаю так. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Да.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, смотрите, вот по поводу того, что там Урсула заявила, мне кажется, тут два момента. Первый момент, это момент, нужно на свою внутреннюю аудиторию показать, что, ну, смотрите, они какие бедные, несчастные, им надо помогать дальше. А второй момент, ну, смотрите, вот если брать с точки зрения глобально, да, то они же должны показать, что они какие-то такие независимые ни от кого деятели, что вот мы сказали, да, Киев недоволен, да, ну, ну и пусть Киев идет там, что хочет, то и говорит, мы извиняться не собираемся. То есть здесь им нужно показать еще как бы свою такую важную помпезность, роль, что мы ни от кого не зависим, и то, что вот Украина там говорит, что-то просит, да, мы будем делать, но при этом при всем не надо нам типа того указывать. Но при этом у меня складывается такое ощущение, что начинается какая-то операция по медленному, может быть, демонизированию уже, не то что демонизированию, да, а показать, что Зеленский немного бывает не в себе. Для того, чтобы в случае необходимости уже его начать сливать и сказать о том, что, ну вот смотрите, вот он неадекватный, вот он каждый раз что-то заявляет, а ведь на самом деле, а может быть, все и по-другому было, вот мы тут такие бедные, тоже несчастные, вот, пошли на то, что слушали его. Вот мне кажется, тут вот что-то вот такая тема начинается.
Ну, сложновато, честно говоря. Мне кажется, она сделала, не задумываясь, не то, что ей там нужно на место Зеленского ставить, потому что есть там ощущение, что он совсем надоел своими просьбами и так далее. Ну, вот, мне кажется, все несколько проще. Но вообще, как бы темы из повестки не уходят, так или иначе будем ее касаться, так или иначе будем это обсуждать. Вот вы мне лучше расскажите, да, как люди, что называется, разбирающиеся в вопросе. А почему у нас с американцами не двигается по СНВ-то? Вот вроде бы мы собирались, да, комиссия, потом мы отказались от встречи. До этого американцы отказались от встречи, да. Вот, что мы не можем согласовать работу комиссии, да, а вроде бы вопрос-то он достаточно для всех актуальный. Вот у меня есть своя версия, я обязательно с вами поделюсь ей, да, но мне интересно ваша, почему мы не можем по важнейшему вопросу для человечества договориться. Тут и Байден про Иран, да, рассказывает, что готов против Ирана военную силу применить, если тот свою ядерную программу разовьет. И там масса, да, там других историй, да, вот в чем суть-то? Расскажите мне, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сложный вопрос вы задали, почему. Я думаю, там очень много нюансов. Я вот хотел просто вернуться немножко. Вот тут все по поводу этих 100 тысяч. А что-то никто не обращает внимания на вот эти ее слова, что 20 тысяч гражданских погибло. Я считаю, что это огромное, так сказать, преувеличение, но явно там не погибло 20 тысяч гражданских, потому что ну, там на Донбассе погибло 1000 человек, они такой с точностью до человека считают. А, хотя они бьют там по жилым кварталам, как говорится, в белый свет, как копеечку. Ну да, там какое-то количество мирных погибло, конечно, случайно там это все это понятно, это трагично, но не 20 тысяч, то есть вот это вот.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 31 декабря 2021 года жертвами конфликта на Украине стали от 14 200 до 14 400 человек.
Да, ну вот если она за все время считает, то может быть, потому что, ну, как бы... ну, то есть я к чему это говорю, что вот про эти 100 тысяч тоже, соответственно, возникает подозрение, что это как-то она из головы это все берет. Там, возможно, там и больше намного, там, 130 тысяч.
Ну, вы знаете, там же масса там вопросов. Это же самая такая, я сегодня тоже об этом говорил. Сергей меня спрашивает, это ты был сегодня на втором канале у Скобеевой? Я был. Вы не обознались. Так вот, и... что вот у них демографическая была история, да, достаточно такая... скрытые, они по старым переписям считали, сколько людей, да, новые переписи данные не показывали, и всегда считали вот избыточное количество, чтобы не показывать, во-первых, потери, да, людей там с Крымом и Донбассом, которые, а во-вторых, тех, кто уехал, всегда это такая тайна за каким-то количеством печати была. А сейчас то же самое с потерями, и вот есть, да, там в социальных сетях это видно, что множество заявлений, да, о поиске пропавших без вести, да, вот, но есть и мнение, что эти пропавшие без вести вовсе они не без вести пропавшие, да, есть много данных о том, что их там, их не хоронят и так далее, и что присваивают имущество и прочее, ну, в общем, история с потерями действительно чувствительная, а тут еще возьми и подруга Ляйн, да, подруга Ляйн, да, всю, что называется, эту запалила всю малину. По СНВ не двигается, так не с кем говорить, Байден. Поцуропила, да, Панк 13, поцуропила, да. Да, Вась, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Ну, по поводу потерь хочу сказать. Но на самом деле она обозначила ту цифру, которая зафиксирована в украинских военкоматах. Там на территории Украины помимо оружия поставляются медикаменты, и по линии Красного Креста и эмиссары вместе с ОБСЕшниками оцениваются непосредственно потери украинской армии. Им это в любом приходится трезво оценивать ту обстановку. Но потери в любом случае занижены. Это, извините меня за выражение, те счастливые семьи, которые, возможно, от украинского правительства, от корбандеровского режима, получат компенсацию по потере кормильца. Сколько трупов под Бахмутом, и за все время СВО наши ребята, в том числе и Чечни, показывали, что этих трупов просто зарывают в окопах, когда строят новые позиции. Вот. И во-вторых, я хочу сказать, что на самом деле трупов и раненых гораздо больше. И это, естественно, не понравилось и украинскому правительству, потому что не в канву ему. Я же в начале лета вам говорил, что по украинским стримам демонстрировали, что российские рашисты уничтожают, перемалывают под Донецком так успешно ВСУ, что не хватает уже могил, в том числе на Западной Украине, и в Ровно, и в Луцке происходят уже вырубки для дополнительных мест на кладбище. Теперь, естественно, это не входит в канву. С начала того, что произошло в Харькове, они настроены на победу и в стримах только пропагандируют перемогу. Вот поэтому мнение не совпало, и она удалила этот свой паблик. А по поводу СНВ-3 я хочу сказать, что он нам не нужен, потому что российское руководство обозначило 1.5 недели назад позицию американцев, которые настроены, утрированно говоря, на то, чтобы запустить их так называемых ЦРУшников под личиной инспекторов на наши объекты ВПК, в том числе и там, где производится высокоточное оружие. Поэтому это игра в одни ворота. Мы не учитываем ядерный потенциал Великобритании и Франции, которые открыто сейчас воюют против нас и готовят не только ВСУшников и наемников для того, чтобы они успешно как бы достигли того, чего намечено против России. Не разгрома, а просто нас уничтожить, о чем заявил сегодня глава СНБО Украины Данилов, о том, что Россию надо стереть вместе с ее языком. И об этом уже каждый месяц говорит Кулеба, который говорил еще после переговоров с Лавровым, сразу после турецких переговоров 13 марта, что мы погоним Русню до Магадана. Поэтому СНВ-3 это просто дохлый номер, и опять это лохотрон для нас. Он нам вообще этот договор не нужен.
Я-то не про то, что он нам нужен или не нужен, я про то, что почему не склеивается. И у меня, в общем, знаете, какая идея? Я тоже поделюсь с вами сейчас. Попробуем это обсудить. Андрей спрашивает, почему вам звонят и читают по бумажке постоянно? У Вася такая манера изложения. Он вот так четко излагает, что всем кажется, что он зачитывает по бумажке. Я задаю вопросы, и он отвечает. Это на бумаге не может быть ответов на вопросы, которые я никому не говорил. Так вот, у меня версия такая, да, что вот, ну, во-первых, американцам никакой перемирие и вообще даром не нужно. Они в плюсах. ВПК загружен, в экономику идут вливания, оружие продается, собственно, создаются определенные, да, там, инструменты воздействия на Европу, да, Европа, наконец, выполняет мечту Трампа, перевооружается, ну, американским оружием, вкладывает какие-то те самые проценты своего бюджета в ВПК американский, да, в оборону, ну, в общем, собственно, с газом вообще прекрасная история, да, он, Макрон, переживает, что американцы там в несколько раз дороже газ им отдают, чем себе и так далее, да? Вот. А что может быть темой для них, для того, чтобы у нас попросить? Что у нас попросить-то? Они вот все, что могли уже, да, они все уже к нам применили, уже весь вот этот набор, да, там, таких санкций, сяких санкций, ограничений там и так далее, и тому подобное. И я, собственно, исследуя, да, вот контекст американской повестки, натолкнулся на одну мысль. А помните, чего требовал Трамп-то у северокорейского лидера-то тогда, да? Полная денуклеаризация. Они, конечно, тогда тоже отнеслись к этому весьма скептически, подписали бумагу ни о чем, но, тем не менее, это звучало. И мне кажется, вот эта идея, да, в развитии, что... Очевидно, Россию нельзя так раздавить. Очевидно, экономика не сработала. Очевидно, есть те самые силы ядерного сдерживания. Но если наш ожог сейчас как-то Россию, да, соответственно, уменьшить потенциал, хотя бы уменьшить, а лучше вообще как-то лишить, да, и если вот это будет частью договоренности, тогда переговоры могут начаться. И читая то, что вот западных СМИ на эту тему пишут, в каком контексте, как упоминают о необходимости этих переговоров, о том, что Россия такая сякая, а вот мы готовы, раньше мы были такие сякие, да, ну вот там были проблемы, но в целом вот, международная безопасность, мне кажется, я думаю, что в течение там нескольких месяцев, в зависимости от ситуации на ЛБС, на линии боевого соприкосновения, нам эту историю принесут и скажут, вот, новый договор, вот условия, вот давайте это свяжем со всей коллективной безопасностью, ну, стоит вернуться только к сегодняшней статье Лаврова, с которой мы начали нашу встречу, да, что как раньше не будет, этот бизнес as usual по-американски, да, он закончился. Вот, но у меня такие соображения, да, то, что вы по этому вопросу думаете, я, наверное, после новостей уже услышу, давайте сейчас по новостям пройдемся, что же там такого нового интересного.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36, в Москве, четверг, 1 декабря. ID 173506 пишет, очень надеюсь, что никаких иезуитских договоров мы подписывать не будем. Они, очевидно, хотят ограничить гиперзвук. Сармат, который через любой пояс летает. Договора с ними не стоят той бумаги, на которой они написаны. Моя версия, что СНВ упирается в неопределенность с Китаем, насколько он быстро начнет наращивать ядерный потенциал. То есть все-таки вы считаете, что они хотят примотать сюда и Китай, да? Ну, свою версию я сказал, мне кажется, вот для них цель-то такая, да, что это СНВ, ну, реально, он же их, там, как он их ограничивает? Они когда хотят, соблюдают, когда не хотят, выходят. Поэтому это такая, да, очередная уловочка, да, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь. Ладно, хотел обсудить чего-чего. Тут, как вы знаете, да, я слежу за опросами, да, и вот еще один такой опрос был, да, поговорим о чем-то более гражданском таком. Исследовательский центр портала по поиску работы, собственно, провел исследование общественного мнения о зависимости от телефона и интернета. Я, соответственно, тоже вам сейчас попробую опрос этот провести. Ну, наверное, возможно, попозже. Итак, 43 признались, что процента, что у них есть цифровая зависимость. Из них абсолютно уверены в том, что она у них есть, 12%. Скорее уверены, 13%. Более половины, 53%. Да, сказали, что нет никакой зависимости, никаких сомнений в этом нет, 19%, а симптомов нет 38%. О цифровой зависимости чаще говорят люди до 24 лет, это 54%, чем люди от 45 лет. Вот, ну и, собственно, никогда не ограничивают себя в использовании интернета больше половины россиян, 56%. Вот, и... Вот такие данные. Хочу с вами поговорить. У вас есть цифровая зависимость? Вы считаете, что телефон или интернет — это ваша проблема? Вы считаете, что вы сжигаете личное время, хотя можно было книжку почитать, хотя можно было еще что-то сделать полезное? Но вот открыл какой-нибудь, я не знаю, что там, заблокированный в России Инстаграм, принадлежащий экстремистской организации, и часа как не бывало. Открыл какой-нибудь ТикТок, и то же самое время там же. Насколько вы считаете, что это вас касается? Значит, итак, да, у меня есть зависимость, да, цифровая, информационная, завишу я от интернета, от телефона. Бывает, чего греха таить, 134-21-35, первый вариант ответа. Никакой зависимости у меня нет, у меня все под контролем, 134-21-36. Ну и третий вариант ответа, я не могу точно сказать, проблема для меня это или нет, да, как в анекдоте. 134-21-37. Анекдот следующий, что вы продолжаете мучиться-то от этих самых эротических снов, ну почему же мучиться-то, доктор? У меня абсолютная цифровая зависимость, я админом работаю, пишет нам мощный бур. Острогинский пишет, ТикТок зло, его придумали бесы, ну, видимо, китайские, да. Вкатывался в интернет с начала нулевых, постоянный пользователь, воспринимаю спокойно, могу себя ограничить. Инсту и ТикТоки не смотрю, важна связь с товарищами и близкими, новости, говорит Москва. Пузатый Жужень. А чем книжка отличается от интернета, простите? Вместо работы и детей вы погружаетесь в выдуманный мир Пьера Безухова. Но считается, честно говоря, да, что вот восприятие информации другое. Книжка вам нечто дает, вы к ней по-другому обращаетесь, вы из нее пытаетесь что-то получить. Да, она вас как-то формирует. А как вас формирует ТикТок, да, ну, в общем... В целом можно предположить. Поэтому отличия все-таки есть, да, отличия есть и восприятие. Ну, я с вами согласен, что то, по сути, информация, что это, да. Вопрос, кто где чего прожигает. Итак, еще раз повторю, да, вопрос. 134-21-35. Я уверен, что у меня есть зависимость от телефона, интернета и так далее. 134-21-36. Нет у меня никакой зависимости. 134-21-37. Я не знаю, есть она у меня или нет, не знаю, плохо это или хорошо. 104-21-37. Жена говорит, что у нее нет зависимости. Экранное время 12 часов, пишет Макс. Люблю слушать в машине аудиокниги, радио говорит Москва, Острогинский. Если пациент желтого дома говорит, что он псих, напоминает Светланыч, его выписывают. А Владимир избавился от всех зависимостей. Есть у нас и звонки, слушаю вас, алло. Алло. Ну, с другой стороны, он, в общем, нам же позвонил, да, не кого-то, собственно, ножом в лицо в метро ударил. Поэтому, ну, мы как-то перенесем. Сразу видно, готовился человек. Скептик спрашивает, а водители, тупящие в пробках в Инсту и ТикТоке, это зависимость? Давненько таких не было, да, пишут, давненько. Алло, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, я считаю, что мы должны сейчас разграничить понятие зависимости и необходимости. То есть необходимость – это повседневные какие-то рабочие моменты, да, почта, WhatsApp и так далее, новости, да, как информационный поток. И, значит, это необходимость, я считаю, вот у меня, например, я на каршеринге часто езжу, мне нужно обязательно, чтобы у меня был смартфон с выходом в интернет, иначе я машину не закрою, извините. и не открою.
А новости-то вам зачем в этот момент? Вот вы упомянули, новости необходимы. Вот я по поводу новостей поспорил, да, учитывая, что так или иначе моя деятельность связана с информационной работой, я вообще не понимаю, зачем людям такое количество новостей. Вот зачем, зачем человеку знать, что там, я не знаю, в Венесуэле по поводу ПДВСа, да, венесуэльской нефтяной компании решили американцы. Вот. Ему-то что? Он в пятерочке работает, извините, да.
Я понял, вы знаете, я вот, походу, тот человек, который информационный маньяк, да. Я вот, если что-то мимо меня пройдет, я считаю, что я вот не осведомлен, не вооружен. А здесь я понимаю, значит, что событие случилось, я начинаю делать какую-то рефлексию в плане того, что оно почему случилось, а оно от чего случилось. То есть это я проецирую уже это на свои какие, на свое понимание действительности. А если быть в вакууме в каком-то информационном, ты не будешь понимать, и что такое.
Вы будете счастливым человеком, если не будете знать обстоятельств введения или отмены американских санкций по поводу компании ПДВСа. Я что могу вам сказать по этому вопросу? Да, действительно, тема-то серьезная, да, мы ее вот так шуточно касаемся, а ведь мы с вами сидим на информации, да. Немногие могут себе в этом признаться, но вот вам же приходят сообщения на телефон наверняка, в зависимости от модели, что вы в экран протупили такое-то время, да? А это только телефон, есть же еще и другие устройства, да, ну у кого как. Так вот, я про думскроллинг-то вам, по-моему, рассказывал как-то, да, это явление, которое психологи определили по ковиду, когда обратили внимание, что статистика новостей про нечто плохое, она, ну, бьет все рекорды, только вот вопрос в том, что вот новости про Испанию, про, ну, Испанию, например, Мадридский дворец этот ледовый, да, с упоением читают во всем мире именно вот эти самые жуткие моменты, да, но не в Испании самой. Про то, как задыхаются под ОВЛ в Италии, читают вообще весь мир читает с упоением, но не в самой Италии, да. То есть и стало очевидно, что людей привлекает негативная новость, чудовищная, вот какая-нибудь жуткая, но которая происходит не рядом с ним, на расстоянии, расстояние нужно, да. И вывели такой момент, что это вот то, о чем предыдущий слушатель, да, пытался сказать, дает некую уверенность в себе, то есть в том, что человек контролирует ситуацию. Сообщают, что Григорий СПБ сообщает Хорватия, Бельгия 0-0. У белоруса может гореть ставка. Вот, и, собственно, вот эти обстоятельства этих новостей, да, людей начали привлекать, начали этот вопрос изучать, и оказалось, что действительно человек подсаживается на плохие новости. И действительно, он когда читает, что где-то какой-то кошмар и ужас, ему становится поспокойнее. Но у этого есть и обратная история. Он на них подсаживается, ему нужно больше. Ему нужно больше, он их читает, да, он, соответственно, их ищет, он начинает искать только их, ему нужны более чудовищные подробности, больше трупов, фотографий и так далее. Ну и в конце концов это его загоняет, да, в такую информационную депрессию. И мы с вами находимся где-то там на разных, скажем так, ступеньках этого процесса, потому что все сидят на новостях, всем надо знать все. Когда задаешь вопрос, ну вот что вам Гертруда, да, вот зачем, что вам Гекуба, точнее, да, вот зачем это нужно? Люди начинают говорить, ну, я должен знать, и вот все выходит, ну, в ту историю, да, что это, ну, некие, да, в том числе и развлечения через получение информации, ну, для того, чтобы, я не знаю, обсудить с пацанами в гаражах, да, но тоже такой же объем не нужен. То есть мозг просто перегружается. Поэтому история, связанная с вот потреблением там новостного контента или замаскированного под новостной, да, вот она как бы достаточно серьезная, да, и она ведет, в общем, к достаточно тяжелым психическим осложнениям. Вот Бобер пишет, я человек ограниченный, мне полезно. Но Дробик Сергеевич пишет, что мне зазвенело ухи от этого пациента, который у нас тут матерился с вами по телефону. Значит, есть звонки. Да, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, добрый. Спасибо за интерактив, прямой эфир. Вы знаете, вот самые страшные люди, это те равнодушные люди, даже вот не бандеровцы и прочее, а вот с молчаливым согласием, которое все происходит. Поэтому вот я как бы алчущий правды, справедливости, так сказать, стараюсь, ну, как бы разобраться в том, что происходит. Поэтому вот оппозиционный канал, я слушаю там Сталинград, там интернет-канал «Красная линия». Ну, не хочу рекламы, извините, все, кто знает, те знают, собственно говоря. поэтому как бы зависимо в какой-то степени, действительно.
А это «Красная линия», вы считаете, это оппозиционный канал?
Ну, у нас единственная оппозиция, это КПРФ.
Да, класс. По-парламентской оппозиции. Владимир, при всем уважении. Да. Я понимаю, да, зачем вы это делаете с собой, я понимаю, насколько это вас успокаивает и делает ваше мировнимание проще, но это те же самые, ну, проявление того же самого эффекта. Вы создаете себе некую картину, которая вас упирается, собственно, все в Советский Союз с одной стороны и в КПРФ с другой. И больше для вас, собственно, ну, а там еще что там, проклятый империализм, рептилоиды, да, это все мы с вами, да, уже разбирали. Вот поэтому история с зависимостью, вот этой самой цифровой, она не шуточная. Кажется, ну, что такое, что я без телефона не могу? А ведь, ну... Можно оправдывать работой, можно оправдывать чем угодно, но тянет же, зараза, правда? У нас идет голосование, но вот люди, видимо, задумались, голосуют неохотно. Давайте еще несколько минут поголосуем. Итак, 134-21-35, да, у меня есть цифровая зависимость, да, я ее осознаю. 134-21-36, нет у меня никакой зависимости. И 134-21-37, что-то есть, но хорошо или плохо, я не понял. Вот такие три варианта ответа, 134-21-37 последний. У нас Николай в эфире, здрасте, Николай. Алло, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Да, здрасте.
А вот смотрите, вы говорите, цифровая зависимость, и только привязываете к контенту его только новостей. Вот на самом деле он гораздо шире. Потому что смотрите, вот...
Вы можете задушить радиоприемник, а то у меня сейчас шизофрения начнется.
Слышно, извините. Вот, смотрите, какая ситуация. Ну, во-первых, по новостям контент формируете вы. И что употреблять, это, знаете, приходится выбирать. У вас вон там слагание написано «слушать, думать, знать». Поэтому приходится так немножко фильтровать. Что говорите, что не говорите. Делать выводы, когда что-то вы не договариваете. Вот. Поэтому так. А вот что касаемо цифровой зависимости, это зависимость вот от этих дурацких сервисов, которые пришли людям, и, в общем-то, других алгоритмов в голове у них нету. Вы догадываетесь, о чем я говорю, о каком своем любимом сервисе?
Да, я понял, конечно, о чем вы говорите.
Понимаете, когда какой-то сбой, люди не догадываются, машину просто подойти и сказать, куда надо ехать и поехать. Они тупо тыкают в этот свой телефон, который не работает, и страдают, почему не могут решить свою проблему.
А также они не носят с собой наличку, а вдруг банкоматы все встанут, да? Что тогда?
А что наличка? А карта нельзя заплатить?
А если сломался банкомат? А если сломался интернет, и нечего заплатить? Как недальновидно ходить без налички?
Ну,
я про то, что есть некие обстоятельства, они связаны с прогрессом в том числе. И обвинять людям в том, что они, скажем так, по глупости своей не умеют вызывать такси никак, кроме чем приложения, ну, в общем, не очень дальновидно. Я думаю, что есть уже люди, которые вошли во взрослую жизнь и не знают, что раньше в такси надо было звонить. А часть из них, особенно в мегаполисе нашем прекрасном, наверняка не знают, что если руку поднять, то, скорее всего, машина остановится. Причем еще меньшая часть наверняка знает то, что если вам куда-то надо, а у вас нет денег, у вас что-то случилось, поднимите руку, кто-нибудь да поможет. Да, вот об этом-то вообще, наверное, мало уже кому известно в нашем таком замкнутом на себя мире. Вот, но вот возвращаясь в историю, я же новость не просто так упомянул. Дело в том, что когда человек развлекается, да, когда он смотрит те же самые тиктоки, там, девки ему пляшут или что-то еще, да, вот, у него все-таки есть ощущение того, что это рекреационное, там, время, да, он проводит, его иногда хватает за сердце, что надо делами позаниматься, да, что я трачу время, да, я развлекаюсь. А когда человек читает новости, а когда человек читает какие-то серьезные условные там выводы каких-нибудь там умных людей по поводу политики где-нибудь в Телеграме, он не отдыхает, нет, он занят важнейшим делом. И вы только скажите ему, что вот ты время-то прожигаешь. Он говорит, нет, я должен разобраться. Я должен знать, что там в Южном Китайском море. А что эти подлецы задумали против Китая-то, политики одного Китая? Си-то сходил же на съезд, у него что? И вот в этот человек считает, что он не отдыхает, а живет полноценной информационной жизнью. Вопрос, ну, открытый, зачем? Потому что он сжигает свое время, сжигает свои ресурсы. Ну, ответить на вопрос, зачем? Ну, потому что вот так, да. Почему там? Раньше там книжки читали. Вот. И тут вопрос-то про зависимость становится совершенно с другой стороны. Не так много у нас голосов, но я, пожалуй, остановлю голосование. И вот раскладочка у нас получилась такая. 42% очевидно осознают зависимость. 23% понимают, что нет никакой зависимости. Это все выдумки. А 35% знают, что что-то есть, не знают, хорошо это или плохо. Значит, все это тлен, если ты не решаешь, то все это просто шоу. Ну, тут есть момент, что когда вот новости важны для принятия собственных жизненных решений, вот, и там есть да, основания, когда это просто вот, часть развлечения, причем который сам человек развлечением не считает. Он считает, что он живет какую-то полноценную жизнь. Вот раньше это были газеты, потом ТВ, сейчас интернет. Вот не стоял вопрос же о газетной зависимости. Но профессор Преображенский на эту тему говорил, Степан, да? Рано или поздно перейдет в другую зависимость. Просто люди не читали по 8 часов подряд газеты. Но вот реально 8 часов экранного времени это достаточно там регулярная, да, история у многих людей. Люди смотрят в экран телефона 8 часов, это рабочий день, представьте, да, там урывками, там, я не думаю, что раньше, да, люди читали газеты по 8 часов, вот, поскольку, ну, и в этом смысле и поток информации больше, да, и ущерб больше, ведь мы же, собственно, тоже говорим о том, что человек не способен усвоить такое количество контента. Он же, ну, вот просто как наблюдатель его смотрит, да, никак не получая оттуда информацию, ну, практически не получая, какие-то проценты, да, остаются. Вот, и это вопрос, ну, мне кажется, серьезный, да, который, ну, еще только предстоит решить. Потому что как у людей помоложе с потреблением информации дела обстоят, это же никто не изучает. А ведь они родились уже в мире информации. Это мы с вами знаем, что такое газетка на стенде, да, под стеклом, которые стоят, читают несколько человек. Мы это помним, да. Мы знаем, что такое почтовый ящик, куда газету «Правда» там клали. Мы помним 4 канала на телевизоре и 3 кнопки на радиоприемнике. А сейчас информационный океан, и потребление информации для них гармонично. Вот мышечный бур пишет, потом удивляется, почему шея болит. Это, кстати, вообще очень распространенная проблема. Там целый синдром, да, есть на эту тему, когда люди в телефон постоянно смотрят, у них формируется на шее там искажение определенное, которое надо разбивать в массажном кабинете. Вот, и вы думаете, у вас нет, посмотрите внимательно, сходите к специалисту, он вам расскажет. Будем бороться с зависимостью, цифровой тоже. Будем ждать теплой погоды, хотя до нее еще не очень скоро. Хотя, с другой стороны, что там осталось до лета, да? Что там до лета осталось? Желаю всем хорошего вечера, будьте аккуратны на дорогах. Это была программа «Отбой», слушайте радио, скоро увидимся.